должны ли евреи заботиться о всем мире или только о своих? Это тема, которая, я уверен, поднималась не раз в связи с самыми разными происшествиями как в еврейском мире, так и на всей планете. Мы с вами сегодня постараемся ответить на этот вопрос с духовной точки зрения, и мы также с вами сегодня увидим, почему у евреев вообще есть такая тенденция заботиться о всей планете. Потому что мы с вами наверняка замечали о том, что именно у евреев часто появляется именно такое желание. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно будет вернуться на много тысяч лет назад к основателям нашего народа и нашей религии. Тем самым людям, о которых рассказывается в нашей недельной главе, Авраам, отец нашего народа, и Сара, мать нашего народа. При том, что все вам скажут, что Авраам и Сара – это мать и отец еврейского народа, часто люди не замечают большую разницу между ними. Когда Авраам родился, его имя было Авраам, не Авраам. И Всевышний поменял его имя, дав ему дополнительную букву «Гей» в его имени, и объяснил, что его имя будет значить сейчас. Всевышний сказал Аврааму: «Ты будешь называться Авраам, потому что ты будешь Ав-Лагамон Гоим, ты будешь отец многих народов». И так оно и произошло. Первый сын Авраама, Ишмаэль, не стал одним из праотцов еврейского народа. От него пошли сегодняшние семитские народы, как арабы. Второй его сын был Ицхак. И от Ицхака у Авраама пошли евреи, как продолжение его еврейского рода. Но мы знаем, что после того, как умерла Сара, Авраам женился на Кетуре, которая была до этого его наложницей Гагар, и у них было еще, кроме этого, 6 детей. Авраам был отцом 8 детей, каждый из которых стал отцом своего народа. И Мидьян, о котором говорится в Пятикнижии позже, и Моав – это все народы, которые пошли от нашего отца Авраама. И мы видим, что Авраам действительно был отцом многих народов. А Сара? Сара имела только одного сына – Ицхака. И Сара была матерью только нас, евреев. Иными словами, очень много людей на свете сегодня могут претендовать на то, что они потомки Авраама, но только мы, евреи, являемся потомками Сары. И в этом ключевая разница между ними, и в этом также есть большая разница в их подходе к жизни. Мы хорошо знаем, что Всевышний ведет себя с нами так, как мы себя ведем. Всевышний отражает наши действия. Авраам, мы знаем, пытался обратить в веру в единого Бога всех вокруг. У него шатер стоял посреди пустыни. И все, кто проходили мимо, они, конечно же, евреями не были, тогда евреев, кроме Авраама и Сары, их семейства не было. Все, кто проходили мимо, Авраам пытался обращать их в еврейство, чаще всего успешно. А что касается Сары? Сара занималась Ицхаком. И также мы с вами можем вспомнить историю из прошлой недельной главы о том, как когда Ишмаэль стал плохо влиять на Ицхака, Сара настояла на том, чтобы Ишмаэля с его матерью изгнали из их семейства. Кстати говоря, мы должны обратить внимание на то, что Ишмаэль не был младенцем, не был маленьким мальчиком, как его рисуют в живописных картинах классиков. Он был уже взрослым мужчиной, и вместе со своей мамой они отправились жить отдельно. Авраам был против этого. Но Сара настояла, и Бог сказал Аврааму, что он должен слушаться Сару, и таким образом Ишмаэль со своей матерью были отправлены в путь. Сара заботилась только об Ицхаке. Авраам же заботился о всем мире, о всех. И если у него был Ишмаэль, он заботился об Ишмаэле. И когда у Авраама после Ицхака были другие дети, 6 детей, сказано, что он надарил им подарки, и он отправил их в свои места и так далее, Авраам заботился о всех. И вот как раз здесь мы видим большую разницу между родителями нашего народа. Авраам был глобалистом. Авраам настаивал на том, что нужно помогать всему миру. Авраам настаивал на том, что необходимо заботиться о всех, если даже это вопреки интересам твоей собственной семьи. Вы, наверное, можете себе представить, что человек, у которого гости постоянно, 24 часа в сутки, человек, который принимает всегда гостей, не думая о своем доме, скорее всего, это возможно только в очень особых семьях. Чаще всего это идет вопреки семейному уюту. Семья хочет провести время друг с другом иногда. Для Авраама такой опции даже не было. Авраам был глобалистом, заботящимся о всех. А Сара? Сегодня в Америке все знают лозунг, который звучал уже несколько лет от правительства нашей страны. America first. Мы должны заботиться о своих в первую очередь. Мы не будем вредить другим. Мы не будем специально делать что-то против них. Мы даже о других позаботимся тоже. Мы щедрые. Но в первую очередь мы должны заботиться о себе. Своего рода дух национализма с хорошей стороны. Так вот, это и были два противоположных подхода Авраама и Сары. И на самом деле, как Каббала говорит нам, это происходило потому, что у Авраама и Сары были разные противоположные духовные корни. Авраам был олицетворением хесед, что означает доброта. Сара же была олицетворением гевура, что означает строгость. Человек, который добр, хочет подарить все всему миру. Человек, который по своей природе добр, любит дарить другим подарки, любит помогать другим, любит делать что-то для кого-то. Это был Авраам, хесед, доброта. Человек, который строгий, как вы, наверное, уже знаете, не является злобным или злым человек, который строгий, взвешивает свои силы и хочет их использовать разумно и сфокусированно. Гевура – это фокус, дисциплина. И это была Сара. Сара хотела дать все силы, которые у нее были, на своего сына, от которого она знает, пойдет позже еврейский народ. Сара была гвура, дисциплина и фокус. Авраам же любил дарить все всем. И как мы хорошо знаем, люди с такой природой любят из-за этого распыляться. Потому что их силы, их возможности рассредотачиваются на всех. И на самом деле мы с вами сейчас понимаем более глубокую сторону хесед и гвура. Когда Тора говорит о хесед, доброте, я хочу дарить что-то другим, помогать другим, это также означает влиять на других людей. Если я знаю что-то, что помогло мне в жизни, я хочу подарить эту информацию другим людям, чтобы им она тоже помогла. Если человек, который добр по своей природе, знает какое-то лекарство, он хочет поделиться этим лекарством со всеми. Если он знает, как что-то делать, он хочет научить весь мир этому. Авраам был добрым человеком. Он видел, как вера в единого Бога помогает ему в его жизни, и по своей доброте он хотел подарить эту информацию всему миру, всем вокруг, что означает повлиять на весь мир. Доброта в том, что я делюсь информацией, своими чувствами, своими эмоциями, это влияние. Хесед заставляет людей влиять на других. Гвура, гвура – это сдержанность. Строгость, которая в первую очередь относится к себе. Мишна в Перке Авот говорит: «Эйзеху гибор, кто является сильным человеком, тот, кто может себя сдержать, не других». Других мы сдерживаем, потому что мы хотим на них влиять, а себя мы сдерживаем. Вот это есть гвура. И Сара поэтому была олицетворением гвура, что является сдержанность, сосредоточенность. И, кстати говоря, именно поэтому я могу обратить ваше внимание на то, что в западном мире, в цивилизации вокруг нас, часто люди имеют представление о мужском и женском начале и доброте и строгости, отличающиеся от еврейских представлений. В частности, если бы вас спросили, кто по своей природе более добр, мужчины или женщины, скорее всего, в современном западном мире люди вам скорее ответили, что женщины более добрые, а мужчины более строгие. А в Торе на самом деле, в Каббале, мы видим нечто обратное, потому что мы вдумываемся более глубоко в то, что означает доброта и что означает строгость. Доброта – это желание поделиться, влиять, распространить себя и желание доминировать над другими идет от именно этого чувства доброты. Я хочу доминировать над другими людьми, потому что я хочу улучшить их жизнь. Мы не говорим о человеке, о злобном человеке, который хочет доминировать над другими людьми, чтобы подчинить их себе, чтобы себе сделать лучше. Мы говорим о позитивном доминировании. Стереотип еврейской мамы, которая будет кормить своего сына, даже когда он уже сыт и у него уже желудок не может вместить больше еды, она все равно запихивает в него еще ложку, еще ложку, еще ложку. Правильно? Как говорил мой друг, его мама все время ему твердила, что свитеры должны быть надеты детьми, когда мамам холодно. Почему? Потому что маме холодно, и она хочет из-за этого, чтобы ее сыну было хорошо. Она доминирует над своим сыном, она подавляет его. Он говорит, что ему не холодно, у него нет желания одеть свитер. Она подавляет его желание, говорит ему, что делать. Доминирование. Это доминирование, вызванное добротой. Добрые люди любят учить других тому, что им в жизни помогало. Часто это выглядит как доминирование над ними. Вы наверняка встречали этих мам или бабушек, которые вам так хотят помочь и не отстают от вас, и у вас уже голова болит, вы уже слышали это все 20 раз, они все еще хотят вам помочь. Это доброта. Они-то это делают, потому что они хотят лучшего для вас. Это доброта. А строгость? Мы с вами говорили, что согласно Торе, строгость – это прежде всего сдерживание. Вот если бы эти мамы или бабушки были бы не добрыми, а строгими, и опять же, строгими с точки зрения иудаизма, прежде всего, относятся к самому себе, о, тогда они бы сдерживали себя. Тогда у них было бы меньше эмоций по отношению к вам. Они были бы более холодны в своем отношении к вам. Они из-за этого не желали бы доминировать над вами. Они знали бы свои границы. Они были бы более дисциплинированы в том, как они общаются с другими людьми. Соответственно, мы видим, что в природе мужчин и женщин, кто в целом, согласно стереотипам, больше ищет доминирование над другими мужчины. Мужчина – это хесед, доброта. Мужчины, опять же, мы не говорим о злобных людях, которые ищут подчинить себе других для того, чтобы что-то нового добиться для себя. Мы не говорим о людях, которые хотят использовать всех вокруг. Нет. Мы говорим о людях, которые из лучших побуждений хотят доминировать над другими. Это больше мужская сторона. А вот женщины по своей природе, как правило, более сдержаны. И поэтому, кстати говоря, в еврейском законе цниют законы, касающиеся скромности в, например, одежде, больше касаются женщин, чем мужчин, потому что сдержанность – это одно из проявлений скромности. И это больше в природе женщин, чем мужчин. И теперь мы видим, что когда мы рассматриваем Авраама и Сару, то мы видим, что Авраам был стереотипом мужчин, Сара была стереотипом женщин, и, соответственно, их подход в отношении того, помогать всему миру или помогать только своему сыну, также в корне отличался. И, кстати говоря, именно поэтому женщины чаще всего больше сфокусированы на свою семью, на своих детей. Они больше имеют гвура дисциплины в этом. Также Тора говорит нам, что Авраам был душой, а Сара была телом в их союзе друг с другом. Опять же, то, что вы сейчас услышали, идет наперекор тому, что обычно в западном мире принимается за данное. Обычно люди думают, что если в паре мужчины и женщины называть одного телом, а другого душой, скорее всего, женщина будет душой, потому что женщина более возвышена, более эмоциональна, более истончена, изыскана в своем подходе к миру вокруг. А вот мужчины, которые более грубые, у которых физически тела больше, более мускулистые, вот они тело. Обычно так и считается. Но сейчас мы видим, что Тора учит нас обратному, и Каббала настаивает на том, что мужчина Авраам был душой, а Сара была телом. И, кстати говоря, если вы задумываетесь об этом, то вы наверняка, смотря через эту призму, сможете понять, почему мужчины, как правило, опять же, мы говорим о стереотипах, больше склонны думать глобально о больших вопросах и смотреть на все с общей точки зрения, обобщенной точки зрения. А женщины, как правило, обращают больше внимания на детали. Деталь – это практичность. Детали, внимание к деталям – это прагматичность. Это тело. А вот мужчины, они больше склонны говорить об идеологиях, общих концепциях. Вот это более, если так можно выразиться, духовный или идеологический подход. И то, что женщины более эмоциональные, это тоже в светском мире, в западном мире сегодня считается симптомом, признаком того, что женщины более духовные, хотя на самом деле Каббала говорит, что наши эмоции – это, как правило, наши телесные проявления. Эмоции вызваны телом. Когда мне больно, когда моему телу больно, я буду плакать. Это не духовное, это материальное проявление. И у нас есть более истонченные, более возвышенные материальные проявления, когда я получаю удовольствие от музыки или от живописи, или от поэзии, это тоже не душа. Душа – это что-то божественное. Мы иногда искусство аллегорически называем божественным, но искусство может нас побуждать на совершенно небожественные мысли и чувства. Искусство может нести в себе идеи, которые противоречат всей божественности. То есть, иными словами, если что-то более истонченное, как искусство, это еще не значит, что оно божественное, оно может быть даже антибожественно в некоторых ситуациях. Мы с вами сейчас понимаем, почему в Каббале говорится, что мужчины, в частности, Авраам был телом, а женщины, в частности, Сара. Мужчины, в частности, Авраам был душой, а женщины, в частности, Сара, были телом. И мы теперь с вами понимаем также разницу в поведении Авраама и Сары. Чему учил Авраам всех, с кем он входил в контакт? Он говорил им о едином Боге, о концепциях морали, о том, что есть единая сила, которая правит всем этим миром, о том, что все, что происходит с человеком, это не случайно, что Бог его ведет по этому пути, что Бог руководит всем, что происходит в этом мире. Это все большие идеологические, некоторые люди любят их называть философские вопросы. Это был Авраам. И Авраам стал отцом многих народов. Что это означает? Что он не только физически смог породить много людей, но его идеи были подхвачены многими другими народами также. А Сара? Сара была телом. Что означает тело? Тело означает материальное проявление. Конечно же, это материальное проявление той же самой идеологии, которую преподавал Авраам. Но это материальные действия. Мицвы, заповеди, практическое применение этой идеологии Авраама. И Сара занималась только Ицхаком. Почему? Потому что в реалии заповеди, 613 заповеди Торы относятся только к нам, к евреям. Наша религия конкретно говорит, как мы можем проявлять божественность в материальном мире. И именно этому Сара учила своего сына Ицхака. И что же вы видите? Теперь вы понимаете, почему Сара занималась только своим сыном, а Авраам всем миром. Потому что идеологию можно донести до всего света. Если я вдруг решил сообщить всему миру какую-то потрясающую новую идею, то я могу донести ее до всего света. Сейчас это можно сделать за полсекунды при помощи электронных средств массовой информации. Тогда это делалось медленнее, но, тем не менее, если есть какая-то идея, то ее можно донести до всего света очень быстро. А что касается практических применений любой идеи, практическое применение любой идеи может быть научено только при реальном, тесном, живом контакте учителя и ученика. Теории искусства можно учиться по книгам. Как рисовать или как играть конкретно на пианино или на скрипке по книгам изучить нельзя. Это практическое действие. Еврейским идеям можно учиться по книгам, читая статьи на интернете. Практике еврейской жизни можно научиться только у живых, реальных учителей. И поэтому Авраам преподавал всему миру, всему свету. Идеологию можно донести до миллионов людей. А Сара преподавала практику иудаизма. И это можно делать только в прямом живом контакте и только с ограниченным количеством учеников или подопечных. И мы с вами теперь понимаем, почему у Сары и Авраама были две разные функции. А теперь давайте посмотрим на то, что из этого вышло исторически. Сказано, что Авраам смог обратить в веру в единого Бога бесчисленное количество людей. У него были ученики, у него были его подопечные. У меня к вам вопрос. Что же с ними потом стало? Почему мы нигде не видим ни в Торе, ни в любой другой истории мира никаких упоминаний о них? Сама Тора, при том, что Тора говорит нам о бесчисленном количестве учеников Авраама, не говорит нам ничего о следующем поколении, об их потомках. Если от одного Ицхака у Авраама пошел целый народ, которым мы с вами являемся, то от такого большого количества учеников и подопечных должно было пойти много народов, которые бы верили в единого Бога, которые следовали бы идеологии Авраама. Да хотя бы от оставшихся 7 детей должно было пойти много, много людей, которые верили бы в единого Бога. Это не произошло. Знаете почему? Потому что теория без практики не выживает. Для того, чтобы какая-то идея была жизненно способна, она должна подкрепляться практическими действиями. А практические действия могут быть научны только в тесном кругу, ограниченном количестве людей. И этим занималась Сара. Почему идеология не может жить без практических действий? Этому есть две причины. Первая, чисто практическая. Это великая сила ритуалов. Если в моей жизни есть практические действия, которые для меня означают что-то, то, делая их, я буду постоянно напоминать себе и заново переживать эти мысли. И мы видим, что именно ритуалы напоминают людям о важности определенных событий, о определенных идеях. Это то, что дети запоминают больше всего. Это то, что взрослые запоминают больше всего. Мы упомянули примеры с политики в начале нашего класса. У нас здесь, как вы знаете, сейчас проходили или даже все еще проходят выборы, как я уже сказал. И я часто разговариваю с родителями, которые удивляются, что их дети не переняли от них их политические взгляды. И это может быть в любую сторону. Родители очень большие приверженцы одной партии, а их дети становятся столь же большими приверженцами, но противоположной партии. И они удивляются, почему в их семье это не перешло из одного поколения в другое. И я, разговаривая с ними, все время спрашиваю, а что в вашей семье вы делали для того, чтобы передать вашим детям эти идеи? Они говорят, ну не знаю, а что мы делаем, а что нам делать? Совершенно верно. В любой из политических идеологий нету ритуалов, которые позволяли бы людям учить при их помощи их идеи. Поэтому дети не имеют возможности задавать вопросы о том, почему мы делаем так, почему мы делаем сяк. Люди не имеют возможности напоминать себе. Взрослые не имеют возможности вернуться в свои памяти в прошлые годы, может быть, годы их юности, вспоминая, как это все происходило и так далее. Психологически ритуалы очень важны, и ритуалы есть практическая сторона идеологии. Но это только с психологической точки зрения, которая на самом деле менее важна. Есть вторая сторона, которая намного более существенна с духовной точки зрения. Бог сказал нам, что Он поселил нас в этот материальный мир, дав нам две части нашего существования, душу и тело, возвышенную божественную часть и материальную физическую часть, для того, чтобы духовная сторона проявляла себя в материальной. А если она это не делает, если моя идеология, моя духовная сторона не проявляет себя в практической жизни, тогда, согласно иудаизму, она и никому не нужна. Она ни нам не нужна, ни Богу не нужна. Одни идеологии, одни чувства, которые не влияют на практику нашего существования, бессмысленны. И так как вся цель нашего существования – это влиять на материю, то поэтому, когда есть идеология, которая не влияет на материю, она просто уходит, исчезает. Давайте посмотрим на потомство Авраама и Сары и посмотрим, как наши родители, я имею в виду родители нашего народа, повлияли на нас. Потому что мы есть потомство Авраама и Сары. На самом деле, как это всегда бывает, дети являются смесью генов и папы, и мамы. Дети имеют что-то от обоих родителей, и в духовном плане точно так же. Евреи сделали в этом мире работу своего отца Авраама. Мы научили людей глобальным идеям иудаизма. Во-первых, от нас 2/3 живущих в сегодняшнем мире сегодня, в современном мире сегодня, верят в монотеизм. Из-за маленькой группы евреев, маленькой группы людей, которые составляют 1/5 1% всех живущих на планете, из-за этой небольшой кучки евреев 2/3 всего мира сегодня верят в единого Бога. Мы также научили весь мир идеям моральности. И, кстати говоря, это очень важная тема, которую многие недопонимают. Концепция моральности пришла в мир от нас, от евреев, и она не могла прийти в мир ни от кого другого. Моральность может присутствовать как идея только у человека, который верит в единую силу, которая сотворила этот мир и правит им. Потому что все остальное, если я не принимаю во внимание единую силу, которая сотворила и правит этим миром, субъективно. И на самом деле так и есть. Законы, запрещающие убивать или грабить, или насиловать, существовали в других народах тоже. Другие народы тоже подумали, что, знаете что, нам лучше между собой договориться, что мы друг друга убивать не будем, а то как-то опасно. Лучше договориться, что мы вещи друг друга брать не будем. Это разумно. Это была договоренность. То, что в английском языке называется social contract. Договоренность между людьми. Это не мораль. Моральность значит, я верю, что что-то нельзя делать, и все, я это никогда делать не буду. Если у нас есть social contract, договоренность между людьми, эта договоренность работает только между теми, кто добровольно вступил в эту договоренность. Если я не убиваю из-за этой договоренности, тогда, когда я попаду на необитаемый остров, где живут папуасы, их убивать я буду, у них воровать я буду, их я буду насиловать. Человек, который верит в моральность, убивать и насиловать папуасов тоже не будет, даже когда он окажется среди них, потому что он верит, что это никогда нельзя делать, вне зависимости от договоренности, social contract. И поэтому Авраам был первым, кто предоставил эту идею монотеизма. И из-за этого он был первый, у кого была возможность говорить об абсолютной истине. Потому что если нет никого выше этого мира, кто нам дает абсолютную истину, и у нас все, что есть, это законы, о которых мы с вами договариваемся между людьми, живущими на этой планете, тогда ни одна из этих идей не будет абсолютной истинной. Это просто наша договоренность. Поэтому евреи, Авраам в частности, подарили миру монотеизм. Евреи подарили миру моральность. Концепцию моральности. Еще одна важная идея, которую евреи подарили этому миру, это идея прогресса. Того, что этот мир должен быть и становиться лучше постоянно. Древние греки, например, не верили в то, что наше время движется линейно. Они верили в цикличность. Прогресс, который нам сегодня очевиден. Идея того, что мир должен становиться лучше, мы должны работать над тем, чтобы сделать себя лучше, наше общество лучше, нашу страну лучше, весь мир лучше. Об этом до Авраама не думали. Это идея Машиаха, которая была новостью иудаизма. Это что касается того, что мы, евреи, сделали как потомки Авраама. А что касается того, что мы, евреи, сделали как потомки Сары, мы с вами уже знаем, что иудаизм – это религия, направленная на практические действия, на это стиль жизни, это не религия, это то, как я просыпаюсь утром, то, как я мою руки, то, как я кушаю завтрак, то, как я иду на работу, то, когда я работаю и так далее. Иудаизм – это стиль жизни. И, кстати говоря, именно поэтому иудаизму в реалии можно учиться только у живого наставника, живого учителя. Практики, реалии иудаизма только по книгам научиться невозможно. И именно поэтому евреи всегда исторически жили в общинах, потому что общины учат следующее поколение. Именно поэтому в еврейских общинах всегда были очень важны семьи, потому что есть вещи, которые только родители могут научить своих детей. В школе многому невозможно научить из практики иудаизма. И именно поэтому мы с вами опять же знаем, что если я хочу читать книги и учиться, только таким образом я могу таким образом научиться математике или биологии или физике. Иудаизму только по книгам, только читая статьи, научиться невозможно. И мы поэтому, евреи, будучи потомками Сары, преподаем еврейскую жизнь, еврейский жизненный стиль, еврейскую практику жизни в тесном кругу своей семьи, в тесном кругу своей общины, от ученика, от учителя к ученику при их тесном контакте. Мы с вами сегодня видим, как мы являемся и потомками Авраама, и потомками Сары. Так кто же из них был прав? Авраам или Сара? Чье мировоззрение все-таки важнее? Бог сказал Аврааму в ситуации их спора в отношении того, нужно ли отсылать Ишмаэля слушаться свою жену. Если Авраам – это душа, а Сара – это тело, это значит, что душа должна слушаться тела. Вроде бы это противоречит всему тому, что мы должны преподавать. Мы должны как бы все время думать, что душа должна доминировать над телом. Тело должно слушаться душу. А здесь получается наоборот. Авраам, который душа, должен слушаться Сары, которая тело. Но Сара – это святое тело. Сара – это практическое, материальное выполнение заповедей. практика иудаизма более важна, чем идеология иудаизма. Необходимо и то. Для того, чтобы родился ребенок, необходимы и отец, и мать. Но когда ребенок уже зарожден, когда есть уже зародыш в утробе, тогда мать важнее. Практика, физическое действие более важна, чем практика. И мы знаем, что в иудаизме всегда так и было. Мы всегда преподаем идеологию, теорию. Евреи всегда отличались своим образованием. У евреев были ешивы испокон веков. Но это все вторично. В 10 веке, 11 веке новой эры мусульмане, будучи очень развитыми в науке, в теологии, любили греческую философию. В мусульманских странах греческая философия была очень популярна. И тогда мы знаем, что это были времена мусульманского завоевания, и Испания была под властью мусульман, и она была под властью мусульман до 15 века. И в Испании было много евреев. Они, кстати, были туда в большей части призваны мусульманами же. И из-за того, что в еврейских общинах Испании тогда, к сожалению, чувствовалось влияние нееврейского мира вокруг. Эта идея греческой философии о том, что теория, идеология – это самое важное, а действия уже вторичны, к сожалению, стало влиять на евреев тоже. И в 12 веке был известный раввин Шимон Микуци. Он был одним из авторов Тосафот, комментаторов на Талмуд, которые сейчас находятся в каждом томе Талмуда, в каждом томе Геморы. Шимон Микуци приехал в Испанию, и он там увидел евреев, которые считали себя соблюдающими евреями. Но они были соблюдающими евреями только в теории. Он там увидел евреев, которые не надевали тфилин каждый день. Они считали, что тфилин, ритуал, это только для необразованных, для простого люда, которые не могут понимать великие идеи Торы. А те, кто могут понимать великие идеи Торы, великие идеи тфилина, то для них достаточно изучать о тфилине, а одевать тфилин уже тогда не нужно. И сказано, что Шимшин Микуци тогда, встречая этих людей, одевал с ними часто тфилин первый раз в их жизни. И это на самом деле, как он писал, была большая разница между еврейским подходом к отношениям материи и идей и древнегреческим подходом. У нас, у евреев, как мы видим, сегодня есть большое желание заботиться о всем мире. И это очень хорошо. Знаете почему? Потому что мы являемся потомками Авраама. И нам сказано быть светочью для народов. И мы должны стараться помочь всем вокруг. Как это делал Авраам? Мы должны быть учениками Авраама, а не только его потомками по крови. Но мы также должны понимать, что иногда, когда мы пытаемся спасти весь мир, это может идти вопреки безопасности будущего нас самих. И Тора заповедует нам, что когда у меня есть выбор, мне нужно либо помогать кем-то, кто дальше от меня, либо тем, кто ближе от меня, я не могу сделать и то, у меня есть только одна возможность помочь, я должен сделать это либо для кого-то, кто ближе ко мне, либо для кого-то, кто дальше от меня, это может быть или географически, или по родству. Тора меня обязывает в первую очередь помогать тем, кто ближе ко мне. Анией ирха кодем. Это закон Торы. Я в первую очередь должен заботиться о своих, и именно поэтому Тора обязывает меня помочь моим близким родственникам, прежде чем я помогаю своим дальним родственникам, помогать своим дальним родственникам, прежде чем я помогаю своим друзьям, помогать своим друзьям, прежде чем я помогаю тем, кого я не знаю. Если два человека, которых я не знаю, приходят ко мне, и один из них живет в моем городе, а другой живет в другом городе, я в первую очередь по закону Торы должен помочь тому, кто живет в моем городе. И так далее. Анией ирха кодем. Бедные твоего города, Тора говорит нам, должны для тебя быть более важны. Мы не только потомки Авраама, мы также потомки Сары. Мы должны стараться помогать всем, как это делал Авраам. Но когда помощь другим идет в ущерб помощи своим, тогда Всевышний говорит Аврааму слушаться Сары. Тогда Всевышний говорит Аврааму, что он должен сейчас заботиться о своих и только потом заботиться о чужих, о других. И на самом деле так и было, потому что после того, как Сара умерла, на самом деле Авраам не только вернул к себе Хагар, то есть Ктуру, а также они воссоединились с Ишмаэлем и так далее. И мы с вами сегодня увидели, что на самом деле нужно стараться и помогать всему миру, и помогать своим. И это есть природа Авраама и природа Сары. И мы сегодня также увидели, как Всевышний говорит нам балансировать эти две важные мицвы.